страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. 681-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами сегодня продолжаем читать псалмы. Замечательные псалмы будем читать, будем видеть Божие сердце, будем видеть Божий замысел. И будем обсуждать услышанное. Тут писали по поводу того, что 138-й псалом — это любимый псалом. Слава Богу, что он дает эти псалмы, он дает возможность читать, перечитывать. Наталья Романенко пишет: «Спасибо огромное за ваше служение. Удивительно слушать и впитывать слово Господа, которое звучит в вашей программе. Когда и у тебя звучание слова — также на сердце, это принимается как хорошее, верное, отличное питание. Спасибо и всех благословений». Спасибо вам, Наталья. И знаете, какая вещь? Мы ведь тоже делаем эту программу не просто с удовольствием. С удовольствием здесь мало сказать. Мы делаем эту программу, ощущая Божие благословение. Да, вот когда ты занимаешься чем-то таким, что тебе не просто приносит радость, а тебе приносит настоящую Божью радость. Это нам тоже очень приятно. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook по страницам Библии. Эти группы вы можете легко найти по нашему значку. Это такие буковки ПСБ, белые буквы ПСБ на красном фоне. Но есть также другие группы, другие сообщества, где вы можете нам писать. Интересное письмо мы получили, интересный комментарий от человека, который подписывается как Фрей Фей. Вот он отвечает, или она отвечает на комментарий, который был у нас по поводу того, что если вы атеист или агностик, и вы нас слушаете, то напишите нам, пожалуйста. Мы говорили о том, что важно иногда услышать, просто для того, чтобы понять. И вот этот человек нам отвечает: «Всем привет! Я хочу вас понять, но не верю ни одному вашему слову». Вот хороший комментарий. Спасибо большое. Он, по крайней мере, ну, насколько я могу судить, я, к счастью, не Бог, не дай Бог никому такого. Вот. Но вот я, по крайней мере, ну, мне кажется, что человек пишет искренне и пишет честно. Давайте еще раз прочитаем здесь два утверждения. Я хочу вас понять, пишет человек, но не верю ни одному вашему слову. Очень хороший комментарий. И вот почему. Во-первых, желание понять. И, знаете, я-то проходил тоже через это, когда пытался понять разных людей, с которыми был не согласен. До сих пор есть люди, с которыми я не согласен, но которых я все-таки при этом понимаю. И тут начинаешь задавать себе некоторые вопросы. Вы первое пишете: «Я хочу вас понять», а второе: «Не верю ни одному вашему слову». Теперь внимание. Теперь самое интересное, потому что здесь вам, Фрей Фей, придется сделать некий выбор. И выбор это будет ваш. Я не могу, да и не хочу вам этот выбор навязывать. Итак, вы не верите ни одному нашему слову. Теперь вопрос: почему? Причем это замечательно, да, если бы вы сказали, ну, некоторым вещам, которые вы говорите, я не верю. Тогда было бы сложнее. Вы абсолютно искренне говорите, но вы даете мне возможность поставить вас перед некоторым выбором. Выбор заключается в следующем. Либо мы обманщики, ну вот нарочно обманываем наших слушателей, наших зрителей. Причем, интересно, обманываем во всем. Потому что вы же сказали, что вы не верите ни одному нашему слову, да, не так ли? Вот. Либо мы сумасшедшие. Да, вот мы искренне заблуждаемся, причем тоже заблуждаемся во всем. Либо есть смысл к нам прислушаться. Кстати, в классической формулировке, которая восходит еще к Августину, я бы должен был сказать следующее. Либо мы обманщики, либо мы сумасшедшие, либо мы говорим правду. Ну, в данном случае я все-таки этот момент скорректирую. Есть смысл вам прислушаться, к нам прислушаться, потому что вы, может быть, с нами не согласитесь, но мы, по крайней мере, с вами уже сможем начать какой-то разговор и в чем-то согласимся, в чем-то нет. Но вот эти первые две части, они остаются. Итак, вы не верите одному, ни одному нашему слову. Вполне возможно, что мы обманщики. А вполне возможно, что мы собираемся сюда, собираемся в эту студию для того, чтобы изо дня в день обманывать наших слушателей. Да, вот давайте мы на минуточку такое допустим. Тогда, Фрей Фей, вы должны будете для себя ответить на вопрос, а зачем? Ну, такой маленький, очень точный вопрос. А вот нам это зачем? Ну, можете сказать, а вам за это деньги платят. Как вы думаете? Да, вот вы ведь видите здесь и слышите здесь. Я думаю, вы не будете с этим спорить. Вы слышите здесь профессионалов высочайшего уровня, высочайшего класса. Я говорю обо всей нашей команде. Ну, люди, которые здесь работают, действительно преданные люди, но также и профессиональные люди. А как вы думаете, Фрей Фей, а вот мы бы не могли найти свое место и делать что-то еще? Как один знакомый мне сказал, слушай, а что ты не пошел работать, значит, делать презентации в отделе продаж? Ты же любую фигню людям впаришь. Да, вот такое немножечко. Такая вот формулировка, да? А в отделах продаж, в некоторых отделах продаж, впаривают немало. Почему бы нам не пойти впаривать? Извините, впаривать, платят немало. Да и впаривать немало. Почему бы нам не пойти впаривать любую фигню? Не пошли. Теперь внимание. Это означает, что для нас то, чем мы занимаемся, очень важно. Ну, хорошо. Может быть, это вопрос статуса? Тогда встречный вопрос. Сколь высок статус христианина, евангельского христианина, скажу даже так, баптиста в современной России? Есть более статусные места, не правда ли? Есть более статусные дела. Есть что-то другое, чем можно заняться. А может быть, время некуда девать? Хорошо, но вся наша команда каждое утро, каждый рабочий день, ну или почти каждый рабочий день, иногда делаем записи, но почти каждый рабочий день приходит сюда. А вот время некуда деть, Фрей Фей, я думаю, что здесь есть смысл продумать все эти вопросы, ну и тогда разобраться с первым вариантом нашей трехходовки вот этого логического построения. Да, варианты или врут, обманывают. Тогда зачем? Да, значит, вот темы типа, как раньше было популярно, сейчас, к счастью, уже не столь популярно, есть какой-то богатый дядюшка где-то такой, который вам платит огромные деньги и так далее. Ну, такого богатого дядюшки, который платит огромные деньги, нет. И каждый из нас действительно, если бы для нас это не было важно, если бы мы делали это именно там, из-за денег, из-за зарплаты и так далее, мы бы могли делать что-то другое. Значит, мы занимаемся тем, во что действительно верим, что для нас важно, что для нас составляет важнейшую, серьезнейшую часть нашей жизни. Теперь второй вариант. Хорошо, не лжец. Ну, тогда глупец, сумасшедший. Искренне, но заблуждающийся. Согласитесь, Фрей Фей, что искреннее заблуждение так и остается заблуждением. Оно не меняет своей сущности. Тут будет немножко сложнее, потому что здесь очень субъективная такая история начинается. Послушайте, пожалуйста, наши программы, послушайте рассуждения, которые здесь есть. Послушайте наши беседы и ответьте для себя вот на какой вопрос. Ну, абсолютно честно и искренне. Похоже ли это на беседы необразованных или непросвещенных, или сумасшедших людей? Я понимаю субъективность вот этого хода. И давайте скажем, да, есть люди, у которых существуют определенные нарушения, которые говорят вполне нормально. Но при этом все равно вы можете понять, что это не здоровый человек. Есть проблемы определенные. Да? То есть тут все-таки кто-то, я думаю, кто-то из вас скажет, да, ребята, похоже. Но вот когда вы, например, говорите, что Иисус ходил по воде, это рассуждение умалишенного. Хорошо? Тогда давайте вспомним других людей в истории человечества, которые стояли на тех же позициях, которые тоже считали евангельское повествование о том, что Иисус ходил по воде истинной. А вы что, серьезно готовы всех их записать в умалишенные? Я не согласен с атеистами, но на этом основании в лжецы или в умалишенные записать атеистов не могу. Сказал глупец в сердце своем, нет Бога. Это не значит, что вот все атеисты, мы, кстати, об этом говорили, у нас были передачи вот по псалмам, где мы этот вопрос обсуждали. Это не значит, что люди, что атеисты необразованные, там, они бывают вполне образованные. Это не значит, что они сумасшедшие в медицинском смысле. Но для нас, для верующих человек, верующих людей, мысль о том, что Бога нет, это глупость. А для вас, возможно, те вещи, которые мы говорим, это глупость. Но это не глупость сумасшедшего. Это то, с чем вы не согласны. Хорошо. Значит, мы исключили первый вариант. Причем исключили его очень четко. Про то, что намеренно лгут. Да, вот мы намеренно лжем. Кстати, атеисты, которые ведь нам пишут, они тоже не лгут намеренно. Там. Это не это. Мы исключили вариант сумасшествия. Также. А тогда остается вариант. А давайте прислушаемся. А давайте поговорим. Найдем какие-то точки соприкосновения, с которых мы можем начать беседу. Я, кстати, понимаю, что с кем-то получится, с кем-то нет. Какой процент тех, с кем получится, я не знаю. Но понимаете, какая вещь? Христос призывает нас проповедовать Евангелие всему миру. Даже если бы был всего один или два человека, ради которых это стоило бы делать, все равно это стоило бы делать, потому что Господь об этом сказал. Ну, а вам, Фрей Фей, я глубоко благодарен, что вы слушаете и участвуете в обсуждении. Это хорошо. Алла Кульбашная пишет по поводу конфликтов. Помните, мы с вами говорили про то, как важно порой бывает предотвратить конфликты, если и при этом, ну, чтобы их предотвратить, важно когда-то промолчать, в каких-то случаях промолчать. И Алла пишет, можно предотвратить скандал, можно предотвратить скандал, не ссору. Человек сам себя накручивает против кого-то или чего-то, и ему не всегда нужен ответ от враждебной, как он думает, стороны. Он уже против, так мне кажется. Но да, отвечать таким надо с большой мудростью. Молчание иногда тоже раздражает и понимается как игнорирование, как игнорирование вообще. Да, пожалуй, вы правы. Человек может носить дальше эту ссору в себе, этот конфликт в себе, но дальше это будет конфликт между ним и Богом. И вот в этой плоскости конфликт уже будет решаться. Очень хорошее замечание от Игоря Феденкова. Игорь пишет, не путайте смирение с кротостью. Можно быть кротким, но не смиренным. Смирение — это отсутствие гордости. Ну, или гордыни, кстати, я все-таки здесь скажу. А да, здесь очень важно... Кстати, комментарий Игоря, я думаю, ко мне тоже. Здесь очень важно правильное понимание терминов. Важно правильное понимание тех слов, которые мы используем. Я не знаю, правда, как быть кротким, но при этом не быть смиренным. Надо разбираться, надо посмотреть и греческие, и еврейские слова, которые за этим стоят. Но в чем я абсолютно сейчас с вами согласен, Игорь, в данный момент, что вы уточняете термины. Да, собственно, о чем мы говорим. Смирение — это как отсутствие гордости, как отсутствие в нашей жизни гордыни, когда мы не превозносимся над другими, когда мы, в общем, не пытаемся занять того места, которое нам не должно занимать. Ну, такой известный, достаточно известная христианская шутка, напоминает ее Алексей Гаськов. Он пишет, одному человеку в церкви дали медаль за смирение. а на следующее воскресенье сняли, потому что он в ней ходил. Это шутка, но часто отражает нашу жизнь. Не такая уж это шутка, Алексей. Есть детские программы, в которых, я, кстати, не знаю, в России таких не видел, за границей видел, может быть, в России в каких-то церквях это есть. Есть детские программы, в которых детям дают в качестве поощрения медальки за какие-то вещи, поощряя которые мы только развиваем гордость и гордыню. Я не видел медаль самому смиренному. Это все-таки действительно на уровне такой шутки. Но медальки за наибольшее количество выученных наизусть библейских стихов, а медальки за то, что ты был, за то, что ты хорошо себя вел, за то, что ты был самым послушным ребенком в классе воскресной школы, это все совершенно реально. И люди в своей христианской жизни, в начале своей христианской жизни уже собирают медальки. Таким образом, медалька, полученная сегодня, становится ценнее Божьей похвалы, к которой мы идем. Так что здесь действительно шутка-то она шутка. Но стремясь найти какие-то способы поощрения, мы порой перегибаем палку и начинаем хвалить за что-то такое, что, в общем, должно приниматься как плод действия Божия. Тут еще один момент. Мы начинаем хвалить человека, а при этом забывая о том, что это Божие действие. Воздавать славу Богу — это всегда нормально, всегда хорошо. Похвала, обращенная к человеку, это штука очень тонкая. Это, я не хочу называть это инструментом тонким, да, но по сути оно так и есть. Да? То есть вот похвала может действительно быть ободрением, настоящим ободрением, но может быть и на погибель, когда человек начинает превозноситься, получая слишком много хвалы. Он краснеет от собственной гордости, осознавая, какой он смиренный. Поэтому здесь действительно нужно быть предельно внимательным, предельно аккуратным. Особенно тем из нас, кто с людьми работает по разным причинам. Так. Андрей Порохин пишет: «Смирение — это уважение и доверие к Создателю. Предайте пути ваши Господу, и Он исполнит их». Да, понимаете, какая вещь? Важно, чтобы мы в этой жизни осознавали, что мы вписываемся в план, в замысел Создателя. Вот мы вписываемся в замысел Создателя, и Он знает, что делает. Мы не всегда знаем, что делаем, а Он знает. Даже если мы что-то сделали очень хорошо, мы сделали что-то исключительно хорошо, вот Он велик, Он настоящий мастер, а мы лишь подмастерья, которые трудятся вместе с Ним. Немногие из вас становитесь учителями, помните, да? Потому что с учителей будет особый спрос. Но Христос при этом высший учитель. Он называет нас сопастырями, да? Но вот Петр называет нас сопастырями, а Христос — великий пастырь. Так что вот эти вещи, конечно, нужно помнить. Смирение, оно, конечно же, происходит не просто из того, что человек говорит: «Я такой вот смиренный». Нет, оно происходит из наших отношений с Богом. Виталий пишет: «Как поступить? Я снял крест. Как объяснить, что от него ничего не зависит? Только Господь в наших сердцах у нас». Виталий, очевидно, имеет в виду нательный крестик. Я знаю, что на его вопрос уже отвечали в другом эфире здесь у нас же, на Теосе. Скажу лишь вот что. Если вы человек православный, то зачем вы сняли крест? Если просто потому, что вы поняли, что все в руках Божьих, крест ведь для православного человека не является такой оберегой, да, таким талисманом. Это несколько другое. Это видимое выражение или напоминание даже для себя, если он не виден, своей связи с Христом. А я бы все-таки, Виталий, вам посоветовал поговорить с тем человеком, который имеет духовный авторитет в вашей жизни, как христианин. Батюшка, пастырь, кто угодно. Я бы все-таки посоветовал вам не мучиться одному с этим вопросом. И опять не в одностороннем порядке, как у нас, потому что я хотел бы задать вам пару вопросов, но у меня такой возможности нет. Попробуйте, пожалуйста, все-таки у кого-то об этом спросить и с кем-то поговорить, действительно имеющим авторитет в вашей жизни. Да, вы правы, спасение зависит не от нательного крестика, конечно, но у меня остаются вопросы здесь к вам. Я думаю, что вам есть смысл эти вопросы с кем-то обсудить. Людмила спрашивает, как научиться смирению? Об этом большая часть Священного Писания. Интересно, что Бог на протяжении всей нашей жизни нас смирению учит. А вот учимся мы или нет, принимаем мы это как Божьи уроки или нет, вот вопрос. Я скажу вам маленькую вещь из своей жизни. Я служитель, проповедник. Меня Бог учит смирению через свои собственные или мои собственные слабые проповеди. Вот один из способов, да? Когда я в воскресенье закончил проповедь, я вроде бы готовился, молился, но я понимаю, что было что-то не то. Я уповал на себя, и в результате получилось что-то не то. Я могу сказать, не-не-не, я больше учиться буду, я же крут, но правда. Могу сказать, Господи, чему ты меня учишь, покажи мне. Еще один хороший способ, которым Бог учит смирению, это через болезнь. Опять-таки, как мы воспринимаем эту болезнь, да и просто боль, что мы с ней делаем? Сегодня продолжаем читать псалмы, ваши комментарии будем читать уже в понедельник. Ну а пока давайте обратимся к Господу в молитве и будем вместе читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою сейчас. Мы благодарим Тебя за то, что смиряешь нас пред Тобой, напоминаешь нам, каков Ты. И смирению учишь также, напоминая о своем характере, показывая себя. Да будет слава Тебе, дай нам взирать на Тебя, наш Бог. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 681-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «Путешествие по страницам Библии». Мы с вами в книге «Псалтирь», мы подходим сегодня к 139-му псалму. Это молитва, молитва Давида. Причем молитва его, вознесенная в очень тяжелое время. Это время, когда его гнали, это время, когда его преследовали. Скорее всего, опять-таки, это то время, когда Давид убегал от Саула. Давиду было тяжело, и он молится к Богу, вызывая о защите. Применение для нас сегодня совершенно очевидно. Многие из нас, я думаю, могут молиться вот этой молитвой, когда в нашей жизни бывает противостояние. Ну и, конечно, применение для будущего Израиля. Дело в том, что в последние дни, когда с одной стороны будет покаяние Израиля, а с другой стороны будет серьезная вражда против Израиля, и Израилю тогда нужно будет особенно уповать на Божью защиту. Так вот, 139-й псалом начальнику хора, псалом Давида. «Избавь меня, Господи, от человека злого, сохрани меня от притеснителя». Интересно, что то, что во втором стихе переведено как «человека злого», также можно переводить и «от человека зла». Вот «человек зла», именно эта формулировка используется в первом послании Иоанна применительно к Антихристу. И Иоанн, кстати, говорит о том, что пришло уже много антихристов, пришло много таких людей. И действительно, каждому из нас уже сейчас, уже сегодня в мире нужна защита Божия от этих людей. Третий стих. «Они злое мыслят в сердце, всякий день ополчаются на брань, изнуряют язык свой, как змея, яд аспида под устами их». Знаете, я тоже молюсь этой молитвой и говорю о том, чтобы Бог защитил меня от нечестивых людей. Но есть еще одна грань этой молитвы, которая очень важна для нас. Я молюсь о том, чтобы Бог защитил меня от ситуации в жизни, когда какой-то конкретный человек имеет больше влияния на меня, чем Бог. Очень опасно покориться отдельному конкретному человеку, быть действительно под влиянием отдельного конкретного человека. Бог дает нам свое слово, Бог дает нам своего Святого Духа, Бог дает нам сообщество, церковь, и вот это здорово, это правильно. С другой стороны, во всяких сектах, культах, лжеучениях, именно руководитель этого учения или идеолог этого учения стремится к власти. Именно он, один человек, а не Бог, начинает управлять всеми остальными. Я молюсь, чтобы ни в коем случае не попасть вот в такую зависимость, потому что зависимость это может быть страшной. 3-4 стих мы с вами читали, и апостол Павел говорит так обо всем человечестве. Они злое мыслят в сердце, всякий день ополчаются на брань, изнуряют язык свой, как змея, яд аспида под устами их. Мы с вами читали аналогичные формулировки уже в послании к римлянам, но точно так же есть параллель с посланием Иакова, где говорится о том, какая проблема может заключаться в действии человеческого языка. Человек действительно порой не умеет управлять своим языком. Язык необузданный может лишить репутации и самого человека, и окружающих его людей. Вот здесь нам действительно нужна Божья защита. Порой мы думаем, ну как же вот эти псалмы, это просьба о Божьей защите. На меня вроде никто с мечом не нападает, с ружьем тоже. Вот, а на самом деле Божья защита нужна зачастую в гораздо более изощренных ситуациях, когда действительно есть серьезное нападение. Но это нападение можно и не увидеть, не заметить. 5 стих. «Соблюди меня, Господи, от рук нечестивого. Сохрани меня от притеснителей, которые замыслили поколебать стопы мои». Опять-таки интересно, что Давид об этом молится. Христиане на протяжении долгого времени, на протяжении всей истории христианства об этом молились. И нападений, и нападок на христианство сегодня бывает немало. И каждому из нас необходима в связи с этим Божья защита. И дальше перед нами молитва возмездия. Мы уже несколько раз за последнее время говорили о таких молитвах. Дело в том, что в псалмах, особенно вот в этих псалмах, начиная со 135-го, идея о возмездии звучит также несколько раз. И молитва эта, как мне кажется, все-таки не для нас, не для христиан. Давайте прочитаем с 8 стиха. «Господи, Господи, сила спасения моего, Ты покрыл голову мою в день брани. Не дай, Господи, желаемого нечестивому, не дай успеха злому замыслу его. Они возгордятся. Да покроет головы окружающих меня зло собственных уст их». Хотя, честно говоря, здесь молитва, по поводу которой кто-то из моих слушателей, скорее всего, скажет, что она вполне уместна. Молитва о том, чтобы головы нечестивых покрыло их зло. О том, чтобы в их сердце и в их жизни сработал закон сеяния и жатвы. Я повторю то, о чем уже говорил. Просто передайте отмщение Богу. Он гораздо лучше это сделает. Это его задача. Его отмщение, с одной стороны, справедливое, с другой стороны, оно связано с милостью. Наша же человеческая месть порой может быть совершенно несправедливой и абсолютно немилостью. Но возвращаемся к 139-му псалму, 12 стих. «Человек злоязычный не утвердится на земле, Зло увлечет притеснителя в погибель. Кстати, обратите, пожалуйста, внимание на то, что и само возмездие, желание мстить, оно и тоже разрушает, губит человека. Почитайте об этом в художественной литературе, либо посмотрите на примеры в конкретной жизни, в практической жизни. 13 стих. «Знаю, что Господь сотворит суд угнетенным и справедливость бедным. Так праведные будут славить имя Твое, непорочные будут обитать пред лицом Твоим». Вот упование на Бога, упование на то, что в конце концов Он сам решит все возникающие проблемы. Но идем дальше. 140-й псалом, это тоже псалом Давида. Скорее всего, когда он бегал от Саула, скрывался от Саула. И этот псалом также относится к нам сегодня. Это молитва Давида. Кстати, видите, как любил Давид молиться, как охотно он молился. Начинаем читать. «Господи, к Тебе взываю, поспеши ко мне. Внемли голос умоления моего, когда взываю к Тебе. Да направится молитва моя, как фимиам, пред лицо Твое, воздаяние рук моих, как жертва вечерняя». Молитва во Христе возносится, как фимиам. Помните, мы с вами говорили, читая книги «Исход», «Левит» и «Второзаконие», о золотом жертвеннике. Вот этот жертвенник и есть жертвенник молитвы. И Господь учит, что послушание Ему должно быть постоянным, а не только по воскресеньям, не только тогда, когда мы приходим в храм или в церковь. Понимаете, если мы хотим, чтобы Он отвечал на наши молитвы, то наше дело быть послушными Его Слову. Тут есть совершенно четкая связь. Я не могу настаивать на том, чтобы Бог отвечал на молитвы наши, на мои молитвы, если я не слушаю Его Слова. Читаем дальше. «Положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих. Не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных вместе с людьми, делающими беззаконие, и да не вкушу я от сладости их. Пусть наказывает меня праведник, это милость, пусть обличает меня, это лучший елей, который не повредит голове моей, но мольбы мои против злодейств их». Интересную вещь понимает Давид. Он говорит: с одной стороны, я молюсь искренне, молюсь честно, молюсь в частности и против этих нечестивых. С другой стороны, он говорит: я сам могу оказаться нечестивым. Поэтому ты храни меня. Знаете, когда мы оказываемся в этом мире, когда мы живем в этом мире, мы противостоим этому миру. Часто бывает опасность начать действовать или бороться против мира мирскими методами. Ну, скажем так, на нас накричали, нас обругали, мы тоже на человека накричали, тоже человека обругали, только по-христиански. И по-христиански я, конечно, здесь говорю в кавычках. Псалмопевец хочет, чтобы Бог очищал его сердце. И здесь, когда он живет в этом мире. И вот чтобы его сердце очищалось, псалмопевец обращается к Богу в молитве. Возвращаемся к тексту псалма. «Вожди их рассыпались по утесам и слышат слова мои, что они кротки, как будто землю рассекают и дробят нас. Сыплются кости наши в челюсти преисподней. Но к Тебе, Господи, Господи, очи мои, на Тебя уповаю, не отринь души мои. Сохрани меня от силков, поставленных для меня, от тенет беззаконников». Опять-таки он понимает, что жизнь непроста, и он понимает, что дьявол постоянно пытается сделать так, чтобы мы оступились. Ну а Бог хочет, чтобы наша молитва имела силу, чтобы она была действенной. 10 стих. «Падут нечестивые в сети свои, а я перейду». Помните, для кого приготовлены сети нечестивых? Для Давида и для других праведников. Однако они падут сами в свои сети. Но Давид все это преодолеет. Идем дальше. 141-й псалом – это учение Давида, молитва его, когда он был в пещере. Итак, во-первых, это учение, нам есть чему поучиться у Давида. Во-вторых, мы узнаем конкретные обстоятельства. Мы не знаем точно, в какой пещере он был. Возможно, это район Эн-Геди, недалеко от Мертвого моря, где он прятался от Саула. Но опять, точно мы уверены быть не можем. А вот в чем мы можем быть уверены, так это в искренности, в честности, откровенности Давида. Начинаем читать псалом. «Голосом моим к Господу воззвал я, голосом моим к Господу помолился, излил пред Ним моление мое, печаль мою открыл Ему. Когда изнемогал во мне дух мой, Ты знал стезю мою. На пути, которым я ходил, они скрытно поставили сети для меня. Смотрю на правую сторону и вижу, что никто не признает меня. Не стало для меня убежища. Никто не заботится о душе моей. Я воззвал к Тебе, Господи. Я сказал, Ты прибежище мое и часть моя на земле живых. Внемли воплю моему, ибо я очень изнемог. Избавь меня от гонителей моих, ибо они сильнее меня. Выведи из темницы душу мою, чтобы мне славить имя Твое. Вокруг меня соберутся праведные, когда Ты явишь мне благодеяние». Перед нами один из самых личных псалмов. Давид видит, что вокруг все плохо. Рядом с ним никого не осталось. Все и, как кажется, все против него. И вот в этой ситуации по-человечески очень легко закрыться. Очень легко просто уйти в себя и уже никому никогда не молиться. Давид же в этой ситуации обращается с молитвой к Богу. Но, говоря о применении этого псалма, нужно заметить, что порою преследования, гонения бывают и изнутри нас. То есть в нас есть грех, в нас есть отступление от Бога, которое заставляет нас чувствовать себя гонимыми. Но и в этих случаях важно разговаривать с Богом. Сатана, враг душ человеческих, будет побуждать нас отстраниться от Бога. Он скажет: «Ты недостаточно чист, чтобы говорить сейчас с Богом». Сатана не хочет только одного. Он не хочет, чтобы мы покаялись. Он не хочет, чтобы мы рассказали Богу все как есть.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Я прочитаю довольно большую цитату, объемную цитату из Франсуа Фенелона. Франсуа Фенелон – это французский писатель и богослов 17 и начала 18 века. Вот что он пишет. «Расскажите Богу обо всем, что в вашем сердце. Откройте Ему, как близкому другу, радости и горести вашей души. Расскажите о ваших бедах, и Он утешит вас. О ваших радостях, и Он наполнит их трезвомыслием. О ваших страстных желаниях, и Он очистит их. О ваших разочарованиях, и Он восполнит ваши силы. Расскажите Ему о ваших искушениях, и Он оградит вас. Покажите Ему раны вашего сердца, и Он умастит их елеем и перевяжет их. Честно откройте перед Ним свое безразличие к доброму, свое извращенное стремление к отвратительному. свою неверность. Расскажите ему, как, любя самого себя, вы несправедливы к другим. Как суетность ведет вас к лицемерию. Как гордыня становится маской, под которой вы прячетесь и от себя, и от других. Если вот так вы предстанете перед ним и представите все слабости ваши, нужды ваши, беды ваши, то не будет у вас недостатка в словах. Вы никогда не исчерпаете эту тему. И он всегда будет обновлять вашу жизнь. Потому что людям, у которых нет друг от друга секретов, всегда есть о чем поговорить. Они не взвешивают своих слов. Им нечего друг от друга скрывать. Они не ищут, что сказать, а говорят от преизбытка сердца, не стесняясь. Говорят все, что думают. Блаженны те, кто пришел к такому близкому, чистому, доверительному, откровенному общению с Богом. Замечательная цитата, и я думаю, что она во многом рисует как раз сердце Давида. У Давида были как раз такие замечательные отношения с Творцом, с всемогущим Богом. Смотрите, какой внутренний парадокс. С одной стороны, Бог всемогущ, и ему подчинены небо и земля. С другой стороны, один человек, Давид, обращается к нему, говорит с ним. У Давида чистые, откровенные отношения с Богом. Именно поэтому Давид так молится. Помните, как в свое время Давид жаловался? Он говорил фактически, что на меня открыли сезон охоты, как на куропатку. Помните, как через некоторое время вокруг Давида стали собираться люди? К нему пришли около 400 человек. Это была армия Давида, это было его войско. И Давид продолжает скрываться какое-то время. Кстати, я слышал проповедника, который говорит об этом, говорит, что ну зачем? Давиду нужно было просто доверять Богу. Зачем он сидел по пещерам? 5 стих еще раз. «Я воззвал к тебе, Господи. Я сказал, ты прибежище мое и часть моя на земле живых». Так вот, этот проповедник говорил, зачем Давид сидел в пещерах? Он мог просто сидеть где угодно и молиться, и Бог бы его защитил. Знаете, что я вам скажу? Вот, во-первых, не надо учить Давида. Во-вторых, да, молиться, конечно, нужно, но нужно проявлять и обычное благоразумие, здравый смысл. Если вы знаете, что вас хотят убить, я думаю, что вы будете, с одной стороны, молиться к Богу о защите, но, с другой стороны, постарайтесь держаться подальше от вашего предполагаемого убийцы. То есть и то, и другое. Меня, честно говоря, удивляют люди, которые начинают воспринимать все с какой-то такой гипертрофированной духовностью. Ну зачем что-то делать? Ты просто молись, и вот Бог устроит. Я сейчас представил себе, что было бы, если бы наш звукорежиссер, вместо того, чтобы прийти на работу, просто сидел дома и молился, и Бог бы все устроил. Ну вот или ведущий этой, или любой другой программы поступил бы так же. Так что духовность — это штука важная, духовность — это штука нужная. Но только не какая-то такая гипертрофированная супердуховность, которая говорит, ну, Давид был неправ, ему молиться все ему, и ничего не нужно было больше. Знаете, в чем еще проблема с этой супердуховностью? Ее носители, осознанно или неосознанно, фактически говорят так, вот все недуховные, а я духовный, или все менее духовные, чем я. Вот с этим нужно быть очень осторожным. А теперь идем дальше. Это 142-й псалом, 1 стих, когда он, то есть Давид, преследуем был сыном своим Авессаломом. Серьезная ситуация. Опять-таки Давид убегает, и он взывает к Богу о помощи, но он также взывает к нему и о справедливости. Вот и помощь, и справедливость. Начнем читать псалом. «Господи, услышь молитву мою. Внемли молению моему по истине Твоей. Услышь меня по правде Твоей. и не входи в суд с рабом твоим, потому что не оправдается пред тобою ни один из живущих. Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших». И так далее. Я обращу ваше внимание на второй стих, на его конец, потому что «не оправдается пред тобою ни один из живущих». То есть, во-первых, Давид понимает, что он виноват. Вот эта ситуация с Авесоломом – это отчасти его вина тоже. Но он говорит: «Да, я виноват. Но я могу уповать только на Бога». Апостол Иоанн говорит об этом же в первом своем послании. 1 глава, 8-9 стихи. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Простит, очистит, но обратите, пожалуйста, внимание, Он – это Его дело. Если мы говорим, что мы не согрешили, мы представляем его лживым. Давид говорит: «Да, я согрешил. Я каюсь пред тобой, я прошу у тебя прощения, прошу у тебя защиты». Давид не ссылается на якобы существующую свою безгрешность. Он скорее взывает к Божьей верности и Божьей справедливости. Не случайно 142-й Псалом может стать и нашей молитвой сегодня, потому что мы тоже уповаем на Бога и в Его верности, и в Его справедливости. Он верен Своему Слову, и Он прощает наши грехи сегодня. Пророк Михей, 7 глава, 20 стих. «Ты явишь верность Иакову, милость Аврааму, которую с клятвою обещал отцам нашим от дней первых». Опять-таки, ничего нового здесь нет. Это исполнение Божьего обещания. Если вы думаете, что Бог оставил свой народ, то перечитайте, пожалуйста, этот, да и другие псалмы. 5 стих. «Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах твоих, рассуждаю о делах рук твоих, простираю к тебе руки мои, душа моя к тебе, как жаждущая земля. Скоро услышь меня, Господи, дух мой изнемогает. Не скрывай лица твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящим в могилу. Даруй мне рано услышать милость твою, ибо я на тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к тебе возношу я душу мою. Избавь меня, Господи, от врагов моих. К тебе прибегаю. Научи меня исполнять волю твою, потому что ты Бог мой. Дух твой благий доведет меня в землю правды. Ради имени твоего, Господи, оживи меня. Ради правды твоей выведи из напасти душу мою. И по милости твоей истреби врагов моих и погуби всех угнетающих душу мою, ибо я твой раб». Бог верен. Он верен своим обещаниям. Он верен своему слову. А мы? Представьте себе, земля пересохла, а потом начинается дождь, и земля впитывает и впитывает влагу, пока не напитается ею. Так и здесь, в этом псалме. Готовы ли мы впитывать Божью влагу? Или мы будем ставить зонтики своей несуществующей праведности? Продолжим в следующий раз, а пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.